Ну ладно, но разве ты не видишь в этом прекрасной иронии? Пулиэль, королева Мора, вступила в союз с увечным богом. Это решение меня глубоко оскорбляет, к твоему сведению. Как хитро с моей стороны ограбить ее путь и тем самым преградить дорогу ее союзникам.
Сомневаюсь, что жертвы оценили эту иронию, госпожа, как и гора.
Лучше бы ты и дальше молчал.
Исцели его.
Он меня не подпустит.
Гарат уже не может стоять, госпожа. Он не поднимется с того места, где лежит, если ты не исцелишь его.
Какое же ты ничтожество! Если ты не прав, и он попытается меня укусить, я буду очень недовольна тобой, Мок. Я опустошу твои чресла, сделаю твои глаза косыми настолько, что любой, кто взглянет на тебя и твою дурацкую маску, не сможет удержаться от смеха. И о другом я тоже подумаю, поверь мне.
Исцели его.
Конечно, исцелю. В конце концов, Гарат мой любимый спутник, даже если он и пытался однажды обмочить мое платье. Хотя, стоит признать, он в тот момент спал, так что это, вероятно, была одна из шуточек Крула. Ладно, ладно, не перебивай меня.
Она подошла к огромному псу. Его глаза были закрыты. Каждый вздох отрывисто сотрясал тело. Гарат даже не поднял головы, когда госпожа Зависть приблизилась.
Прости мою невнимательность, дорогой песик. Я думала только о ранах и уже начала скорбеть. Тебя переполняют нехорошие поры. Так нельзя. Но их легко убрать.
Она вытянулась, нежно касаясь пальцами горячего, исходящего паром бока пса.
Вот.
Гарат повернул голову, медленно ощерился. Госпожа Зависть отшатнулась.
И так ты меня благодаришь, дорогой? Я тебя исцелила.
Сначала ты вызвала его болезнь, госпожа, сказал Мок.
«Тихо, я с тобой больше не разговариваю. Гарат, посмотри, как возвращается твоя сила. Прямо на глазах. Смотри, ты встаешь. Как чудесно. И нет, пожалуйста, держись подальше. Разве что ты хочешь, чтобы тебя погладили? Хочешь, чтобы я тебя погладила? Тогда перестань рычать».
Мок ступил между ними, глядя на ощетинившегося пса. «Гарат, она нужна нам так же, как ты нужен нам. Нет смысла в продолжении этой вражды».
«Он тебя не понимает», — сказала госпожа Зависть. «Он пес, и пес очень сердитый».
Огромный зверь отвернулся, медленно подошел туда, где Бааль-Джаг смотрела на ураган. Волчица даже не взглянула на него. Мок вышел вперед. «Бааль-Джаг видит что-то, госпожа».
«Что? Там?»
Они поспешили вверх по склону. Глыбы льда что-то поймали. Меньше чем в 1000 шагов от Зависти и ее спутников, на самом краю небольшой бухты дрейфовала некая конструкция. С двух сторон ее ограждали высокие плетеные стены из прутьев. Три покрытых инеем дома венчали платформу, которая напоминала скорее оторванный штормом квартал портового города. Между высокими покосившимися домами просматривалась узкая кривая улочка. Когда невидимое течение повернуло льдину, на которой лежала странная конструкция, с противоположной стороны показалась разбитая пасть деревянного каркаса, уходившего под поверхность улицы. Там проглядывали огромные бальсовые бревна и что-то вроде огромных пузырей. Три из них оказались пробиты и сдулись.
«Какое оригинальное решение!» — протянула госпожа Зависть.
«Мекросы», — сказал Мок.
«Прошу прощения».
«Сигулехи живут на острове, госпожа. К нам иногда приплывают мекросы. Их города бороздят океан. Они пытаются разграбить наше побережье и всегда забывают о плачевных результатах прежних набегов. Их ярость развлекает учеников низших школ».
«Хм!» — фыркнула госпожа Зависть. «Что-то я не вижу обитателей этого заблудшего поселения».
«Я тоже, госпожа. Но посмотри на льдину сразу за обломками. Ее подхватило внешнее течение и сейчас унесет прочь».
«Погоди-ка, ты же не предлагаешь?»
Бааль-Джаг ясно ответила на неоконченный вопрос. Волчица развернулась, промчалась мимо них и поспешила вниз, к скалам, о которые бились волны. Через несколько мгновений они увидели, как огромный зверь выскочил из бушующей воды на широкую льдину и пробежал на другую сторону. Затем Бааль-Джаг прыгнула вперед, приземлилась на следующей льдине. «Похоже, способ подходящий», — сказал Мок. Вслед за волчицей к берегу понесся Гарат.
«Эй!»
— воскликнула госпожа Зависть и топнула ножкой.
«А обсудить хоть раз можно было?»
«Госпожа, я вижу перед собой дорогу, которая позволит нам добраться до цели и не слишком промокнуть».
«Промокнуть? Кто мокнет? Ладно, зови братьев и веди».
Льдины качались, их заливало волнами. К концу этого безумного и опасного пути все были измотаны. Добравшись до задней плетеной стены, они не обнаружили признаков присутствия Бальджак или Гарата, но смогли пройти по их следам на покрытом снежной коркой плоту, который, похоже, держал на плаву большую часть конструкции мекросов, и оказались у разбитой ее стороны, где стены не было. В хаотическом рисунке балок и распорок расположились под крутыми углами лестницы из толстых досок. Несомненно, изначально они нужны были, чтобы поддерживать в порядке ходовую часть плавучего города. На обмерзших ступенях виднелись глубокие выемки, оставленные лапами пса и волчицы. По беспорядочной сети балок и распорок стекала вода, давая понять, насколько разбиты дома и улицы наверху. Сену шел впереди, за ним Турул и Мок. Последний — госпожа Зависть. Путешественники поднимались медленно и осторожно. Наконец они забрались в один из домов через люк в просмоленном полу первого этажа. У трех из четырех стен комнаты были свалены завернутые в мешковину тюки с припасами. Огромные бочки перевернулись, покатились и собрались теперь в углу. Справа от них виднелись двойные двери, створки выбиты. Несомненно, работа Бальджак и Гарата. Проем вел на мощеную улицу. Воздух был пронизывающе холоден. «Стоит осмотреть каждый из домов», — сказал Мок госпоже Зависти. «Этаж за этажом, чтобы определить, какой из них самый крепкий и, как следствие, пригоден для жизни. Тут, похоже, осталось довольно припасов, которыми мы сможем воспользоваться».
«Да-да», — рассеянно отозвалась госпожа Зависть. «Оставлю эти приземленные занятия тебе и твоим братьям. Все предприятие основывается на непроверенном предположении, будто эта конструкция сама собой отнесет нас на север, через всю Коралловую бухту, к городу, который и является нашей конечной целью. Похоже, эта деталь заботит здесь лишь меня, и меня одну».
«Как скажешь, госпожа».
«Следи за языком, Мок», — рявкнула она.
Мок склонил голову в маске, извиняясь без слов.
«Похоже, мои слуги забываются. Подумайте все трое, чем может обернуться мой гнев, а я тем временем прогуляюсь по улице этого города».
Затем она повернулась и неспешно направилась к дверям. Бальджак и Гарат стояли в трех шагах от проема. Дождь бил по их широким спинам с такой силой, что зверей окутала дымка из мелких капель. Оба смотрели на одинокую фигуру во мраке чердачного окна дома напротив. В первый миг госпожа Зависть чуть не задохнулась, но затем поняла, что не узнает фигуру.
«О, а я-то как раз собиралась сказать, милый Тлен, ты все-таки решил нас подождать, но ты не он, верно?»
Тлан-Имас был ниже и массивнее Тлена. Три широких необычных клинка из черного железа пронзали широкую грудь этого неупокоенного воина. Два вошли в спину, один в левый бок. Переломанные ребра пробили черную просоленную кожу. Остатки кожаной обмотки мечей свисали гнилыми полосками с деревянных прокладок рукоятей. Изъеденные ржавчиной клинки сочились призрачными остатками старых чар. Черты лица воина были необыкновенно массивными. Надбровье являло собой лишенную кожи выступающую кость с темно-коричневыми пятнами. Скуловые кости поднимались высоко, обрамляя приплюснутые глазницы овальной формы. Кованые медные колпачки покрывали верхние клыки нежити. Шлема на Тлан-Имассе не было. Длинные выбеленные волосы свисали по обе стороны широкого лица без подбородка. На концах к ним были прикреплены акульи зубы.
«Какое кошмарное, невыразимо жуткое наваждение», — подумала госпожа Зависть. «У тебя есть имя, Тлан-Имас?» — спросила она.
«Я услышала призыв», — ответил воин отчетливо женским голосом. «Он шел с севера, куда, впрочем, я и так направлялась, уже близко. Я прибуду на второе соединение и обращусь к своим родичам в обряде. Скажу им, что я, Лана Стог, принесла весть о судьбе Ифейловых Тлан-Имасов и своего племени, Керлумовых Тлан-Имасов».
«Как любопытно!» — пробормотала госпожа Зависть. «И что же это за судьба?»
Я последний из керлумов, и фейлы, которые вняли нашему первому зову, уничтожены почти поголовно. Уцелевшие не могут выйти из этого противостояния. Я сама не ожидала, что уйду целой, но ушла.
«Какое чудовищное противостояние!» — тихо сказала госпожа Зависть. «Где же оно происходит?»
«На континенте Ассейл. Наши потери — 29 814 керлумовых тлан и массов, 22 200 и фейловых тлан и массов, 8 месяцев боев. Мы проиграли эту войну».
Госпожа Зависть надолго замолчала, потом произнесла. «Похоже, вы, наконец, нашли ягудского тирана, который сильнее вас, Лана Стог».
Неупокоенная воительница вскинула голову.
«Не ягута, человека».